Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Здравствуйте. Юрия Кабаладзе сегодня нет. Сегодня Светлана Сорокина. Я одна ведущая. Ну, напротив меня трое. Трое приглашенных гостей, так что компания все равно численно та же. Я представлю сразу тех, кого позвала. Значит, это Евгений Гантмахер, руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН.
Здоровый вечер,
Жень. Добрый вечер. Да. Это Алексей Алексеевич Пригарин, первый секретарь ЦК РКП КПСС, заслуженный экономист.
Да, добрый вечер.
И это Ира Гранник, экономический обозреватель издательского дома «Коммерсант».
Добрый вечер.
Назвала я эту программу «Бешеные цены». Не в первый раз мы обращаемся к росту цен на некие товары, которые называют товарами социальной группы в первую очередь, потому что они касаются жизни малообеспеченных граждан. Так вот, не в первый раз говорим о повышении цен, и в разных программах, не впрямую посвященных бешеным ценам, мы затрагивали эту тему, но сегодня есть прямые поводы поговорить об этом снова, потому что, например, сегодня у президента состоялось совещание, на котором обсуждался вопрос, что необходимо сделать, чтобы стать лидером производства и поставок сельскохозяйственной продукции на мировом рынке. Мы, например, уже на третьем месте по поставкам этой сельхозпродукции. И при этом, значит, президент говорит, что не должен быть забыт внутренний рынок, а внутренний рынок вопиет. Цены на так называемые социальные группы растут, несмотря на соглашение о замораживании, которое, кстати, 1 мая даже формально уже будет отменено. Наверное, справедливо решили, что держать цены в узде не получается в первую очередь, они все равно растут. И, например, уже по всем каналам прошли сюжеты, по-моему, Сахалина, да? Где цены на хлеб скакнули уже ощутимо, может быть, даже не для самых бедных граждан. Вот, поэтому есть поводы и причины снова поговорить о росте цен, о том, почему это происходит, нужно ли сдерживать дальше цены, если не цены на продовольствие, то какие цены или тарифы нужно сдерживать, и что будет дальше после того, как 1 мая наступит, инаугурация пройдет, и далее, со всеми остановками. Итак, скажите мне, пожалуйста, первым делом, коротко, может быть, каждый из вас, как вы оцениваете сегодня ситуацию с ценами вот на эти самые социальные группы товаров? Потому что известно, что инфляция для низов, она гораздо выше средней инфляции, да, больше 25%, по-моему, говорят. Да, пожалуйста, кто начнет?
Кто начнет?
Жень, давайте.
Ну, давайте я.
Хорошо, давайте, да. По алфавиту.
Евгений Гантмахер.
Ну, да, в школе всегда главное первым, а там, что называется, посмотрим. Ситуация с ценами, конечно, очень тревожная. На самом деле, причем я бы сказал так. Мы еще не дошли, конечно, до той грани, когда люди будут действительно обеспокоены цифрами. Хотя вот Сахалин действительно там в течение одного месяца, по-моему, на 5 рублей подскочила цена на буханку хлеба. Здесь более сейчас пока важен вопрос психологический. Люди все почувствовали, даже, кстати, среднеобеспеченные, не только вот малообеспеченные, все вдруг почувствовали, что ситуация поменялась. Вот то, что было 2 года назад, когда цены росли, ну, очень медленно и почти незаметно, были индексации, там, пенсии, зарплаты. Сейчас люди вдруг поняли, что все вот эти примочки, которые государство им посылает, они абсолютно недостаточны. И почему я говорю психологически, я видел результаты опросов, сейчас резко среди проблем, которые волнуют людей, уже на первое место выходит именно рост цен. Вообще до этого было просто материальное положение, уровень жизни. Такая стандартная, знаете, обеспокоенность.
Да, сейчас уже конкретно.
Резко, вот за эти 2 буквально месяца, это, так сказать, резко идет вперед. Это уже более 30% людей, как говорят социологи, этим обеспокоены. Что это значит? Если и дальше... А есть, к сожалению, основания полагать, что дальше рост цен будет, ну, скажем так, мягко говоря, такой же, то может дело перейти уже на следующую стадию, когда люди уже будут, извините, кучковаться, уже будут как-то пытаться противостоять
свои
этому делу.
Интересы.
Да, это будет что-то, может быть, даже типа монетизации. Но это как бы следующий этап.
Да,
боюсь.
Не будем забегать, пока боюсь. Вот да. Эту ситуацию оцениваем, да. То, что есть. Ирина.
Да, ну вот я считаю, что для того, чтобы вообще обсуждать этот вопрос, надо сначала понять, какие причины такого скачка. Ведь вы говорите, что там еще 2 года назад, 3 года назад такой проблемы не стояло. Она же возникла в прошлом году.
Она возникла немножко раньше.
Да?
Она возникла, я вам скажу, и... она возникла, по моим оценкам, мы это все смотрели, еще в 2006 году.
Она просто ощутима
стала. Она ощутима стала, знаете, с чего? В июне прошлого года, в июне, цена на свежую капусту за один месяц подскочила на 20%.
Да, я помню.
Помните, Алексей Алексеевич, я обратил на это внимание, я вот, и даже в российской газете написал статью большую, где написал: ребята, что-то у нас происходит, это, ну, что капуста, хорошо. Это капуста. Нет,
а потом зазвучало растительное масло,
а
молоко,
потом пошло
и так далее.
Все остальное.
Да, Ирина, продолжай.
Тогда какие причины? Да, вот, ну,
прям называется... задаете вопрос?
Да, не надо. Ирина сама ответила.
Нет, ну причины назывались, да? Значит, то, что произошло осенью прошлого года, там повышение цен на масло там и так далее. Во-первых, назывались причины, что это. Связано с ЕС, отмена экспортных пошлин, экспортных субсидий на масло и сыр в странах ЕС. Есть такой же фактор?
Но он производный от немножко другого фактора. Были отменены эти все пошлины, потому что резкое увеличение спроса произошло действительно на внешних рынках. Это Китай, Индия, Латинская Америка.
Да, ну вот.
И поэтому...
Ну, так скажем, общим термином мировая ситуация.
То есть мы берем мировую ситуацию. Да, надо отделить.
А каков механизм?
Надо отделить. Сейчас надо отделить.
Сейчас, да. Есть мировой фактор.
Да, есть внутренние факторы. Значит, внутренних факторов, как мы знаем, очень много. Это... Значит, монетарная политика правительства, значит, то есть вливание бюджетных расходов, естественно, там, в экономику, оно в любом случае там от вливания через госкорпорации, то, что сейчас происходит, и до там, повышения всех выплат, они автоматически порождают там некий инфляционный всплеск. Ну, конечно, не, так сказать, настолько само по себе. Потом второй фактор – это антимонопольная политика. То есть создание конкурентной среды. То есть если нет конкуренции, если монополизм, то особенно монополизм...
То есть скорее как рынка. Не создание конкурентной среды.
Да, ну то есть неплохая борьба с
то получается, что
монополиями.
Отсутствие борьбы.
Отсутствие борьбы. Нет, ну нельзя сказать, что она совсем...
Не антимонопольная политика.
Почему вот сейчас, почему, собственно, как следствие стало вот это товарное соглашение об ограничении цен? Да. Потому что, значит, первым сказал антимонопольный комитет, сказал, ФАС сказал, в смысле, федеральный антимонопольные службы. Они же сказали, что там картельные соглашения, что вот это все.
Да, на сетевиков сетевые, повесили
что
всех собак и так
произошло,
далее.
Произошло в течение нескольких лет, произошло укрупнение.
Можно я уточню? Сначала это сказал Владимир Владимирович Путин, а потом Путин сказал, антимонопольная служба вдруг об этом узнала. Вот давайте расставлять правильные акценты.
Хорошо, То есть сначала не боролись с монополиями, а потом повесили на них всех собак.
Хорошо, да, президент сказал, ему написали там тоже экономисты. Обратили внимание, да. Но такой фактор, это же серьезный достаточно фактор,
да,
потому что, насколько я понимаю, укрупнение вот этих вот торговых сетей, которое произошло за последние несколько лет, получилось так, что, скажем, 4 или 6 там, сетевых больших
гигантов,
они начинают занимать там 60-80% локальных рынков.
Уже много чего диктуют.
Вот. И то же самое, кстати, и с производителями, потому что я читала вот разные тоже исследования, да, вот по этой ситуации. И кто-то говорит, что это там сетевые торговли, а кто-то говорит, что и производители, ведь агропроизводители тоже сейчас
укрупняются.
Да, поэтому они тоже могут.
Реальной конкуренции нет.
Потому что если раньше была проблема с монополией посредников, то есть там вот производитель, сельхозпроизводитель он производил, а монополизированы были доставка, да, доставка в города.
Так, там... Можно я до того, как Алексей Алексеевич скажет?
Да.
Я хочу защитить сельхозпроизводителей. Вот,
да,
честно,
давайте
вот
защитим.
В жизни их не защищал, потому что я не занимаюсь сельскохозяйством, но в данном случае это все понятно. Потому что смотрите, ситуация очень простая. Это классическая ситуация вообще всей российской экономики, еще советской экономики, так называемые ножницы цен. Потому что цены на бензин растут, известное дело. Цены на все комплектующие растут, на технику, сельскохозяйство растут, удобрения, т.д.
Тарифы
и
растут
все,
и еще обещали.
И мы хотим, чтобы нам крестьяне наши продавали на наш внутренний рынок дешевое
продовольствие. Даже на удобрения, иногда бы несколько раз говорят.
Конечно, вот я о чем говорю. Поэтому давайте мы здесь поставим все точки над, извините, и. Либо мы тогда датируем нашим сельхозпроизводителям все вот эти комплектующие, это колоссальные деньги. Это половина бюджета нашего, скажем так, мягко говоря. Либо давайте мы понимать, что наши крестьяне имеют право продавать по очень высоким, ну, скажем, мировым ценам. Нашу
сельхозпродукцию. Нет, мы им не давали же, когда вот была монополия посредника, им же не давали продавать.
Поэтому у них, я бы сказал так, вот как раз монопольная ситуация к ним относится в последнюю очередь.
Ну,
там тоже
я
есть элементы. Она начинается на стадии оптовиков, посредников и, конечно, торговли.
Алексей Алексеевич.
Да.
Пожалуйста, ваша...
Я согласен с Евгением, можно так, да, без очереди? Ну,
я вас уважаю,
поближе к микрофону.
Не только за...
как заслуженного экономиста.
Алексей Алексеевич, поближе к микрофону.
С удовольствием. Я считаю, что ситуация не просто тревожная, она аварийная. потому что я чувствую настроение рядовых людей, начиная от своей жены и кончая прохожими на улицах. И возмущение нарастает потихонечку, но если правительство не примет аварийных мер, срочных мер, ну, оно, может быть, к моему удовольствию покажет, что оно не способно справляться с ситуацией, и нужны другие меры. Понимаете, значит, вообще, на самом деле, если говорить о причинах, то надо видеть комплекс, этих,
конечно,
причин, не одну причину. И, соответственно, если мы говорим о мерах, надо тоже видеть комплекс того, что можно сделать. Ну, например, коррупция. Я начну с конца. Это фактор.
Нет, ну что сделать, это мы дальше. Давайте ну, пока...
Причины, сейчас, минуточку. Мы... А да, я и говорю только... про то, что есть. Вот я спрашиваю вас, Евгения, Ирина. Коррупция – это инфляционный фактор или нет?
Инфляционный. Ну, конечно, да.
Безусловно. Безусловно. Потому что, причем прежде всего, с точки зрения инфляции, это относится к мелкому бизнесу, который, из которого вытягивают все соки, и он отыгрывается на с вами.
Это первая причина, может не отыгрываться. А вторая – то, что повышается оборот наличных денег.
Алексей, ну, есть,
потому что взятки-то дают наличными деньгами.
Так, ну, да, это тоже
я же об этом...
Правильно?
Я же об этом и говорю.
А бизнес возмещает эти затраты за счет повышения
цен. Или если говорить о сельском хозяйстве, там бесконечная цепь посредников. Вот я два дня назад разговаривал с моим товарищем из Клинского района. Он говорит, молочная ферма. У нас себестоимость 9 рублей за литр. Сколько на рынке стоит молоко?
Ну, это то, что я начала говорить, да. То
да,
есть, то,
и это вообще
фермы,
уже
в публикации.
Не... 25-30% получают производители в сельском хозяйстве. Ну и так далее. Я могу наговорить еще целую кучу различных
скажите,
причин.
Мелкие, наверное, везде есть посредники. В любом сельском хозяйстве, в любой стране. И насколько отличается вот доля производителя у нас от того, что имеет человек в
Европе? Я не могу привести, как честный человек, конкретную цифру, но я знаю, что такой цепочки посредников, как у нас, в 4, 5, 6 промежуточных звеньев нет нигде. И, может быть, я нарушаю ваш приказ, вторгаюсь в будущее, я не могу понять, почему государство не будет способствовать мощным, кооперативным, а может и государственным, закупочным, с бытовым фирмам, которые могут это делать в оптовом порядке и ликвидировать.
По-моему, сетевики уже сейчас этим заняты. Они в том числе...
тоже, да-да-да, это уже... Ну,
должен вам сказать, что одна из целей национального проекта по поддержке АПК, одна из целей, была как раз создание вот такой сети, ну, как, которая скупала бы у, собственно, населения, у мелких производителей, вот нам молоко, овощи, фрукты, ну, все, что они там производят. И вообще в это было вбухано довольно приличное количество денег. Эффект, как видите, ну, как и всегда у нас, к сожалению, с сельским хозяйством, что до конкретного там производителя это все не дошло. Ну, значит, там... на Западе один-два этапа оптовиков существует, потому что там, во-первых,
короче,
там, цепочка, обычно,
да?
Ну, там обычно производитель конкретный, он подвязан уже чуть ли не к производителю конечной продукции. У них длинные договора и прочее.
Конечно,
либо,
там проблема в транспорте уже
в основном. Либо, либо есть какой-то один посредник, который у самых, может быть, мелких производителей это все собирает, но потом сдает это тому же самому уже.
То есть все-таки большая проблема, вот эти посредники посредине.
Конечно, потому что если у вас продукция, которая портится за один день, а вы не можете ее вывести, то вы ее отдадите.
Тем более, это еще проблема территории, да, если в Европе все близко и дороги в каждую глухую уголок.
Ну, я вам могу привести цифры, которые привозит Глазьев Сергей Юрьевич. Можно с этим спорить, конечно, но он, например, утверждает, но все-таки он профессиональный экономист, он утверждает, что вот, допустим, на наших рынках, ну вот этих колхозных бывших, ну продовольственных, куда мы ходим, там зелень, капусту, морковку покупать, он, например, уверен, что за счет снижения вот этого оптового, так сказать, вот этого наценки, звена там и прочее, можно, он даже уверяет в 5-6 раз снизить цены. Ну, он там, наверное, немножко,
может
он здесь перебирает, но в разы, наверное, да. Вот то, что увеличиваются цены от грядки, где вот эта петрушка растет, и вот до этого человека, который продает,
который продает.
На Даниловском рынке. 25-30%.
Но это имеет только тот, кто розницы, производит. Да.
Но это проблема там с мелким производителем. А
да,
то, что касается уже крупных хозяйств.
Свои причины.
То, что касается крупных лежат. Хозяйств уже. То есть крупного производителя продуктов.
Я вам должен обратить ваше внимание, что у нас наш наиболее продвинутый бизнес, который занимается пищевой промышленностью, ну, не буду называть, я не знаю, тут там есть какие-то жанры, чтобы рекламу не делать. Но я знаю, так сказать, эти крупные компании, они сейчас, кстати, пошли по пути вот такой интеграции. То есть они выстраивают всю цепочку производства, начиная от разведения стада коров, по получению
до
молока.
До магазинов, да?
И, ну, не до магазинов, но до производства уже в пакетах вот молока, и это поставляется в торговые сети. То есть это им, крупным производителям, существенно облегчает вообще ситуацию.
Конечно, вот, конечно.
То есть прогрессивный бизнес, он это понимает, но далеко не каждый может это сделать.
А ответьте, пожалуйста, коротко на вопрос, который вот в СМС-сообщении есть. Почему при заморозке цены все-таки росли и растут?
Не все, не все же участвовали в соглашении.
Ну, не все, а те, кто участвовали, они держали
все-таки. Не все же торговые сети участвовали в соглашении.
Многие отмечают, что если кто и участвовал в соглашении, да, вот там из тех же сетевиков, там, поставщиков, они при всем том, сохраняя какие-то группы цен, они поднимали там на соседние, конечно, сопредельные. Конечно. Ну, не может бизнес упустить свою выгоду.
Прибыли, ему же прибыль.
Вот. Конечно.
Я
знаю,
основная причина инфляции. Всюду, где есть возможность повышения уровня, мне неудобно по классике говорить, всюду, где можно получить дополнительный доход или более высокую прибыль, бизнес туда просачивается.
Ну, естественно,
это относится,
это
относится
это везде...
к импорту.
Это
разве, разве это плохо?
Да,
это закон, нормально. Это закон экономики.
Ну,
это...
Да. Я извиняюсь, вообще по законам экономики рентабельность в 30%, которые, ну, для
это
целых
отраслей. Это
наша
экономика.
Это регулируется экономическими
мерами. А вот почему не регулируется?
Ну, потому что еще не полноценный рынок существует, к сожалению. Ну, как... То, о чем мы говорили, эти самые громадные корпорации в отсутствии конкуренции, да, если бы другие с ними соревновались, а малый и средний бизнес как был в загоне, так и остался.
И говорим о причинах. Есть же еще фактор, вот мы начали говорить о причинах, да, есть еще фактор повышения цен на продукцию естественных монополий каждый год, который, на самом деле, он раньше назывался, да, основным фактором. Одним из основных факторов инфляции – это тарифы, вот регулируемые государством тарифы, тарифы на газ, тарифы на электроэнергию, на железнодорожные перевозки и на ЖКХ, который регулируется, кстати, последние три года после того, как и по ЖКХ был скачок. И по ЖКХ же был скачок.
Нет,
из-за инфраструктурных проблем.
Все скакнуло. Мне, в общем, Глазев, который неделю назад был в этой студии, он как раз говорил, мы говорили об этой самой мифической счастливой жизни в 2020 году, программа 2020, и он сказал, что сейчас колоссальная угроза, это очередное серьезное повышение энерготарифов, которое грядет и вот-вот будет. И он говорит, я не очень понимаю, как тогда мы собираемся вообще там все поднимать. Начиная от экономики, видимо, кончая сельским хозяйством, потому что скажется на всем.
А есть еще фактор такой, кстати, вот увеличение потребления сельхозпродукции для производства биотоплива.
Ну,
вот по некоторым оценкам у меня, кстати,
тема,
есть, что...
Отвлекается с мировых.
То есть многие считают, что... Вот по, ну, многие исследования показывают, что действительно вот эта вот замена нефтепродуктов на вот биотопливо постепенное, которое уже началось.
Машины, через 15, сжирают много. Нет, уже
не
сейчас
больше.
Серьезная
причина. Ну, посчитайте удельный вес биотоплива.
Уже сейчас серьезно.
Уже серьезно сейчас. Да. То есть,
удельный вес, знаете?
Серьезно. Сколько и сколько?
1.5-2%.
Ну, тем не менее.
Тем поэтому не менее, это... и потом там тенденция, вектор нехороший.
Алексей Алексеевич, там же вы
я
понимаете...
Думаю, тенденции все в электромобили, просто ими не хотят заниматься как следует.
Электромобили, насколько я знаю, не получаются.
Их
надо заряжать.
Когда-то мы не умели летать.
Не далее, как вчера, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сказал, глобальный рост цен на продовольствие, он о мировой ситуации говорит, может поставить все усилия по борьбе с бедностью под угрозу и препятствовать процветанию и безопасности в мире. Это действительно серьезная угроза, и это мировая история.
Да, то есть на самом деле сейчас получается, это мировая
проблема. Мировая история.
Но как это влияет на наш внутренний рынок?
Она влияет на все страны.
Мы... Я спрашиваю, механизм какой? Вот пусть мои коллеги-экономисты ответят. Каков механизм? Механизм состоит в том, что, опять-таки, бизнес заинтересован в условиях мировой ситуации максимальному экспорту зерна за счет внутреннего рынка.
Да.
Но для этого у нас есть правительство, чтобы это регулировать.
Ну, они уже ограничили. Это регулируется пошлинами. Это регулируется же пошлинами. Уже ввели
значит,
же.
И как оно регулируется? По-моему, это пишут, извините, Ирина, во всех газетах. Что,
и у нас большая доля что, импорта, продовольствия.
Ограничения, сейчас, минуточку. Что ограничения, высокие пошлины ввели в декабре, когда уже все контракты были подписаны, и сейчас они отменяются, и следующие, или действуют до 1 июля, когда уже все снова контракты
Алексей
будут подписаны.
Чисто экономически это, что называется, обходной маневр, тут тоже понятен. Вы даже если введете такие повышенные пошлины, когда, собственно, еще нет контрактов, в условиях, когда у нас частное сельское хозяйство, будет ситуация ровно 28-29 года, если вы помните, когда просто не будут выбрасывать на внутренний рынок наше произведение зерно, они его будут придерживать до лучших времен. А что было в 28-29, помним, что сделали с крестьянами. И здесь, поэтому, понимаете, здесь корень в чем? У нас рыночное сельское хозяйство частное, у нас рыночное оптовое звено и рыночная торговля. И они действуют по своим законам, что уже нам не отменить. Это надо, конечно, как-то регулировать, очевидно, это надо влиять. Но вот основы, то, что заложено рынком, здесь уже как бы мы отменить не можем.
Уже куда крестьянину податься? Ну, почему сегодня крестьяне реализуют, ну, скажем, там 65-68 миллионов тонн зерна, а оставшиеся 12, вот в прошлом году Россия вывезла, 12 миллионов тонн. Почему их нельзя довести до 6, например, чтобы внутренний рынок был гарантирован?
Правильно. А как вы это доведете? Вы
должны... И они из-за этих 6 миллионов начнут прятать зерно?
Да. Или вы должны предложить им цену, справедливую,
которая,
как
соответствует,
они говорят, да,
мировой.
Которая, кстати говоря, ведь что так как наша экономика...
Извините, по этой логике надо все внутренние цены поднимать до уровня...
Так они стремятся к мировым, а
более того, Алексей Ильич, у нас многие цены сейчас, к сожалению,
сосуды,
у нас сейчас многие цены, в общем-то, даже выше мировых. Вы возьмите бензин, у нас он дороже, чем в целом ряде вообще-то уже...
Дешевле некоторых, дороже других, но на самом деле действительно все уравнивается. Не может быть вот здесь так, а здесь так.
И, кстати, процесс вот тот, о котором мы говорили, цены на естественные монополии, да, вот на электроэнергию, газ и так далее. Мы, к сожалению, или к счастью, не знаю, но это законы открытой глобальной экономики, мы никуда не денемся от того, что эти цены у нас должны быть тоже на уровне мировых и для нас. Но! Вот здесь возникает большое но. Тут возникает вопрос, как защитить население. Вот это проблема. То есть проблема не в ценах, а проблема в защите населения.
Вот, и об этом мы обязательно
будем
говорить.
Ну вот Кудрин, например, вот Кудрин говорил, да, на слушаниях Совета Федерации, совершенно официально заявил, что вообще он считает, что, да, там монетарный... Их часть Минфина, вот эта монетарная политика по сдерживанию инфляции, ее надо проводить. Все остальное, значит, надо дотировать, адресно дотировать социальные слои, малообеспеченные слои населения. Да. То есть он сказал, что по-другому решить нельзя. Заморозка цен приводит все равно к всплеску, когда это все размораживается. Там понятно, что любые меры там инфраструктурные, которые мэр предлагает, о них можно позже сказать, вот сегодня предложил, да?
Да.
Они тоже полезные, но как бы они, ну, они вообще...
Сейчас хочу успеть коротко еще несколько реплик и вопросов, смс-сообщения. Так, ничего не можем купить, пишут нам. Подорожало все, на их взгляд, в несколько раз. Ну, может быть, на какие-то товары, да? Так, дальше. Как вам нравится индексация тарифных ставок федеральным бюджетникам с 1 сентября и с 1 февраля? Голикова выпускает спустя полтора месяца пояснение, как считать проценты. Ну, на самом деле, действительно, довольно жестокая история, потому что какие-то наши компенсации и догонялки, да, они, по-моему, мало коррелируются вот с реальным ростом цен и с...
Ну, сейчас они, конечно,
для малообеспеченных.
Эти дополнительные выплаты идут не вовремя.
Да,
снова же недавно,
да.
Помните, Путин обратил внимание, что, по-моему, Зубковым, когда у него была беседа, он сказал, доведите до всех бюджетников вот это последнее повышение февральское. Оно дошло еще до сих пор, вот было уже апрель, не до всех.
Ну, кстати, что с этим делать? Вы же работали в правительстве, вот что с этим делать? Как
правительство
это
за все ответит, я понял.
Нет, ну а бюджетники как раз и есть те самые малообеспеченные, по большому счету. И именно они вот эту самую 25-процентную
инфляцию.
Смотря
какие бюджетники.
Очень
потому
многие.
Что, если говорить о государственном аппарате, там средний
это
бюджет, извини.
Это чиновники.
Это не бюджетники. Это государственные служащие.
Это государственные.
Но они
это
живут за счет бюджета, да?
Ну да, но военнослужащие у нас тоже еще живут за счет бюджета.
Да.
Это не бюджетники.
И другое дело,
нет,
когда...
бюджетники – это учителя, врачи, работники культуры,
именно
их
тогда надо сказать, когда Путин сказал, что надо... Не надо. Когда Путин сказал, что мы должны сокращать бюджетников и выплаты им, он имел в виду именно врачей и учителей?
Ну, это у него надо спросить, наверное, что
а
он
вот
имел в виду.
А вот я пока спрошу вас, поскольку вы оспариваете
нет,
это.
Нет, он, наверное, все-таки имел в виду.
Нет, нет,
вот,
Алексей, не все вместе. Не
просто
все вместе.
Есть вполне конкретные определения, какие категории, как называются, понимаете? Есть бюджетники, я повторяю, врачи, учителя, работники культуры в основном это, есть государственные служащие, есть военнослужащие. Они все из бюджета получают свои деньги, но там есть разные системы. разные системы оплаты труда, и конечно, там по-разному идет индексация.
Конечно.
Вот что имеется в виду.
Так, значит, что я хотела сказать? Я хотела сказать, что у нас последние минуты перед новостями середины часа, мы поэтому не будем уже куда-то заступать на новую тему.
Ну, причины я... пока рассматриваем.
Да-да, мы пока говорили примерно о причинах, которых много, начиная от общемировых тенденций и кончая нашими внутренними прорехами и нашей, в общем, плохой социальной политикой, чего же там говорить. Время идет, а ничего в этом смысле не меняется. Мы говорим о бешеном росте цен. Для кого-то бешеным. Может быть, кто-то и не прочувствовал их. Вон здесь есть вопрос, чувствуют ли богатые самый рост цен. Ну, поговорим еще. Да, мы говорим о бешеном росте цен и на продовольствие. И здесь у меня в студии, я снова напомню вам, здесь у меня в студии Евгений Гонтмахер, руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН, Ирина Граник, экономический обозреватель издательского дома «Коммерсант», и Алексей Пригарин, первый секретарь ЦК РКП КПСС, заслуженный экономист. Сразу после новостей середины часа мы продолжим разговор.
«В круге света». Программа Светланы Сорокиной.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Итак, это программа «В круге света». Здесь в студии Евгений Гонтмахер, Ирина Граник и Алексей Пригарин. Мы говорим о опять растущих ценах, ценах на продовольствие, в первую очередь, для малообеспеченных граждан. Кстати говоря, с 1 мая, напоминаю, для тех, кто не слышал, забыл, с 1 мая даже те такие антиинфляционные, да, какие или как договоренности, которые ограничения, которые были между теми, кто продает сельхозпродукцию, и государством, они отменяют. Потому что мэр посчитал, что далее это не уже сдерживает, собственно говоря, цены, они так или иначе все равно растут, уже нет смысла. Я еще хотела буквально несколько из того, что пришло на СМС. Вот смотрите, спрашивают нас, а как повлияет, если мы в ВТО вступим? Еще выше цены будут, спрашивают нас.
Конечно.
Еще выше?
Ну да, то тогда, реально, тогда да. Они и выйдут в соответствии.
То есть совершенно мировые, совершенно во всем, да?
Ну, скорее да. Потому, на самом деле эффекты присоединения ВТО, в частности для сельского хозяйства и для наших производителей, то есть пищевой промышленности, пока до конца, кстати, так и не выяснены. Есть общая идея, что ВТО – это хорошо. Ну, собственно, весь мир состоит в ВТО, за редким исключением.
Но как, наверное, на что повлияет?
И, наверное, правильно, что мы туда вступаем, потому что здесь будет дополнительный внешний стимул для того, чтобы мы хоть немножко привели нашу экономику в какое-то с чем-то соответствие. Но
здесь опасности
это,
тоже есть.
Да, есть опасности вообще, потому что это может вызвать, например, переток занятости. Очевидно, что где-то что-то будет закрываться, значит, людей надо куда-то перебрасывать, работать. Плюс, действительно, повышение цен на какие-то действительно товары, услуги и прочие всякие дела. Но к этому... Я почему говорю, что мы до сих пор так и до конца не знаем последствий? То есть мы движемся, как всегда, в неком, знаете, ежик в тумане. И вот мы там хвост там лошади увидим, и не поймешь, что это лошадь или там что-то.
Вот смотрите, меры же, насколько я понимаю...
Поэтому тут надо, конечно, готовиться. Это очень серьезная идея.
Насколько я понимаю, меры все, в принципе, они известны, как в мировой практике, да, и наши. Вот сегодня, просто я тогда сейчас скажу, вот сегодня, например, мэр в очередной раз, там, один из представителей мэра в Совете Федерации, более подробно рассказал о программе антиинфляционных мер, то, что мэр предлагает. И предлагаются такие, в общем, меры, которые, видимо, во всем мире могут применяться, там, от... например, там, стимулирование участия, там, стимулирование граждан к большим накоплениям, например. Да? То есть, понятно, это, конечно, такое, ну, такая не самая такая, как бы, хорошая мера. То есть, она как странно звучит, но то есть они пытаются убрать вот этот вот денежный, да, навес, который вызывает инфляцию, то есть, вот, чтобы граждане не тратили деньги.
Без сразу,
а все-таки, чтобы то, что у них есть, накапливали. Но у нас, насколько я понимаю, это достаточно сложно, потому что если малоимущие граждане, у них ничего накапливают.
Все упирается в очень простую вещь. Это правильная, конечно, мера. Но все, как всегда, на бумаге все хорошо, а в деле это означает субсидирование или дотирование со стороны государства ставок по банковским депозитам. Сейчас банковские депозиты ниже уровня инфляции.
Да, ну, конечно.
Ниже поэтому, уровня инфляции. Поэтому на это уже обратили
конечно.
Внимание все.
Ну, так,
народ
все
начинает снимать поэтому. Деньги, тратить как можно быстрее.
Да.
Поэтому кто сделает таким образом, чтобы банкам, ну, людям было выгодно...
Государство
должно открыть, я не знаю, говорил ли представитель мэра, но государство должно вскрыть свой кошелек и дотировать эти... Нет, это пожалуйста. Вот сказав, надо говорить.
Евгений, представьте, себе, что Сбербанк повышает ставки до уровня ставок коммерческих банков. И он выберет на себя огромную денежную массу, имеющуюся в руках у среднего класса, вот я об этом сказал, потому что он пользуется все-таки максимальным доверием. И те, кто сегодня вкладывают в коммерческие банки или не вкладывают никуда, пойдут в Сбербанк.
Ну, там ставка сейчас отличается не сильно.
Не сильно отличается, Алексей Алексеевич. Совсем не сильно.
Сейчас?
6%.
6-7, там максимум.
А
там
где в банках, в серьезных банках то же самое.
Да, коммерческие банки дают, не дают.
А сейчас уже несерьезных уже не так много, потому что люди уже
разуверены. Хорошо, потом есть меры. Вот помимо этого, да, предлагаются меры, значит, например, там, сдерживать цены на нефтепродукты, там, стройматериалы, сырьевые товары, развитием биржевых торгов. Вот тоже, в принципе, разумная мера. Разумная, дело в том, что я разговаривала с бизнесом, представителями бизнеса, которые участвуют там в создании, значит, там, сырьевых, сейчас сырьевой биржи, в том числе нефтяной. И они говорили, что как только вот это вот произошло и все это заработало, то там реально цены понизились. То есть биржевые цены получаются ниже, чем покупка там, торговля через... Там напрямую. Вот просто мне говорят люди, которые
здесь
этим занимаются.
По нефти ровно такой же эффект, как мы только что говорили про зерно.
Не, ну там зерно,
когда,
я имею в виду,
когда на мировом рынке 118 долларов за баррель, наш производитель нефти, конечно же, попробует ее сбыть там, а не по более низкой цене здесь. Это абсолютно естественно. Что касается, допустим...
Но это зависит, опять-таки, это же регулируется тоже экспортная.
Я понимаю, перекрываем трубу, и направляем все на нашу биржу.
Но, кстати, когда была проблема с нефтепродуктами, помните, это 3 года назад?
Какие-то ограничения были там, да.
Вот был скандал, да, когда нефтепродукты подорожали, вы же помните. Ну и что, ввели экспортные пошлины на нефтепродукты. Ну, как-то все...
Что еще предлагали?
Потом за это отыгрались же.
Что еще предлагали?
Что
ну, понятно, что опять антимонопольная политика – это борьба с картельными соглашениями. Это вот антимонопольная политика, собственно, то, что сейчас. Это вот то, что готовится специальный закон, тот же мэр готовит же закон о торговле, он условно называется. Вот, и там
будут
как раз...
наконец, картельный сговор обсуждать.
Нет, картельный сговор уже регулируется, именно картельный сговор регулируется в антимонопольном законодательстве.
А
для них уже ужесточена там политика.
А
там просто как торговые сети должны, как регулировать торговые сети, там, например, они хотят понизить порог доминирования
15%.
Для торговых сетей в регионах с 35% сейчас общий до 15%. Это означает, что если кто-то, да, занимает 15% рынка, то он уже попадает под контроль ФАС. То есть к нему могут уже там предъявляться претензии.
Как-то утяжелять ситуацию.
Да, то есть не 35, а 15.
Понятно,
Вот,
скажите мне, пожалуйста, еще вопрос пришел. Быстро хочу короткий ответ от вас получить. Просто так, апропо, спрашиваю человека, а почему Индия и Китай стали больше потреблять? Наверное, просто потому, что у них население мощно растет. Так.
Нет, они развиваются очень сильно.
Развитие.
Уровень жизни растет.
В этих странах...
Коротко только, Жень, ладно?
Да, в этих странах идет очень, очень бурный экономический рост, больше нашего. Там порядка 10% ВВП прирастает. И у них быстро формируются слои с высокими доходами, которые предъявляют...
Люди перестают голодать.
Да, определенно, например, в Китае. В Китае никогда традиционно дети не пили молока. Теперь китайский средний класс, плюс в Китае есть государственная программа, что каждый школьник должен стакан молока.
Даже странно. Я помню, много лет назад была в Китае, там действительно молоко
Потому что они смотрят на Японию, у Японии была такая программа. Японцы молодые выросли на достаточно большое количество сантиметров. И китайцы сейчас это делают. Они предъявили, естественно, спрос на мировом рынке на сухое молоко. Все, в результате все поползло.
И в результате такой
спрос очень большой.
Перекос.
И этот спрос очень длительный. Он
длительный и, видимо, все возрастающий.
Конечно.
Потому что получается спрос на зерновые, да, из-за, скажем, перехода с нефти на биотопливо, спрос на молоко растет из-за того, что потребление
не
урожай. То есть получается, что мы попали на самом деле в такую мировую проблему.
Клинч. Ага, скажите, пожалуйста, вот еще Сергей пишет из Москвы: неуместнее ли контролировать не цены, а доходы граждан, хотя бы бюджетников, с точки зрения их нижнего порога и средней величины?
Правильный подход. Я об этом и сказал, что в условиях, когда, к сожалению, видимо, цены у нас будут расти в каком-то обозримом перспективе, достаточно серьезно, надо переходить к мерам адресной поддержки малообеспеченных людей. Весь мир так всегда делает. Только у нас почему-то стыдливо как-то об этом.
Ну, о чем Минфин сказал? Вот Кудрин, я сама это слышала. Я была на этом заседании. Он это сказал, что у нас... Сначала он констатировал, что у нас производительность труда повышается ниже, чем зарплата еще к тому же. Еще этот
отставание. Это заблуждение. Это сразу, я хочу сказать, это заблуждение. Это полное заблуждение, это другая тема.
И дальше он сказал, из того, что вот можно выделить таких вот каких ключевых моментов, которые говорят представители власти, да? Значит, он сказал, что вот адресная поддержка низкодоходных групп.
Спасибо Алексею Леонидовичу, он как министр финансов, действительно, он очень квалифицированный человек. Но почему об этом не говорит, например, Минздрав соцразвития?
Не знаю.
Почему об этом не говорит премьер? Почему об этом, в конце концов, говорит президент? Мы же знаем, как у нас это происходит.
Ну, конечно.
Да, надо вводить срочно в регионах при помощи где-то, может быть, федеральных денег адресные программы. Либо вот эти продовольственные талоны, либо специальные надбавки. И, ну, я разговаривал вообще с людьми. Мне говорят, как это так? Разгар экономического роста. Такое процветание. Мы находимся на верхушке, и вдруг мы возвращаемся чуть ли не к советской системе. Что, по карточкам, что ли?
Кстати говоря, есть вопрос. А как бы рациональнее ввести талоны? И
а как вообще
они могут
ввести? Как определить? Вот у нас же проблема с тем, что невозможно определить низкооплачиваемую группу.
Алексей, а вы за талоны?
ЖКХ, например,
против талонов? Против талонов.
Да, у нас достаточно мер регулирования и цен, и доходов для того, чтобы не вводить... Для того, чтобы не вводить талоны, карточки и так далее. Вчера, правда, за них высказался Шелич, как представитель крестьянства. Но меня, вы знаете, меня другое интересует, если позволите. Я не могу понять, почему мы не используем зарубежный опыт в регулировании цен. Вообще не могу понять. Я понимаю, что мои оппоненты выступают с позиции... рынок отрегулирует все.
Нет, мы с такой позиции не выступаем.
Нет, только что Ирина говорила о том, что в некоторых странах применяются такие-то меры.
Так я хочу напомнить, что в 1971 году не кто-нибудь, а Никсон заморозил все цены, без исключения.
Да.
И это продолжалось почти 3 года.
Не всем без исключения.
И что сегодня в Штатах под контролем находится 10 примерно процентов ценовой номенклатуры. Во Франции 20%. Ну и так далее. Есть прекрасные меры, очень разнообразные меры регулирования и замораживания вот в ситуациях типа сегодняшней, когда надо срочно принимать какие-то меры.
Не-не, Алексей Алексеевич, это те же самые меры, которые в соглашении у нас применились уже. Их применили.
Я извиняюсь, одно дело заморозить цены на все молоко или только на 1,5%.
И только с определенными там,
с определенные сроки.
Но это то же самое, что в других странах. У них там вот этот вот разброс. То есть там тоже определенные группы товаров социальных, по которым можно регулировать цены.
А молоко социальный товар. А когда вы по хлебу оставляете один сорт, а остальное свободным, то происходит, с одной стороны, вымывание дешевых товаров, и с другой стороны, рост цен. Вот и ответ на ваш вопрос, почему идет все-таки инфляция, несмотря на запреты. На эти соглашения об ограничении.
Начать регулировать. Будет дефицит, как
там два варианта. Если действительно сейчас заявить, завтрашнего, что мы на весь хлеб регулируем цены, на весь хлеб, там варианты два. Бизнес просто уйдет из этой сферы и не будет производить хлеб, у нас хлеба не будет, и мы будем стоять в очередях действительно с карточками. Либо вопрос номер два, вариант номер два. Государство берет на себя дотирование вот этой прибыли для бизнеса, причем это очень большие деньги, и причем возрастающие. Понимаете, тогда, почему возрастающие? Потому что надо тогда, сказав А, говорить Б. Тогда надо задержать цены на бензин, надо задержать цены на электричество, на газ, то есть вообще все цены
надо
в нашей
заморозить.
Родной стране заморозить, да, все тогда цены. Это уже, извините, другая
и
страна и другая экономика.
В 89-м году будут очереди и дефицит.
Не боюсь другой страны и другой страны.
Я понимаю, я намекаю на это. Я вам на это и намекаю.
Но так как было в 89-м году, это никому не надо.
Опыт других стран.
Но опыт других стран уже использовали же.
Не вижу я этого, потому что в разные страны используют разные методы. Дания и Норвегия установили предельный уровень прибыльности, рентабельности.
Но
и, между
смотреть,
прочим,
какой?
12% устраивает. И никто не предлагает, чтобы вообще люди работали себе в убыток.
Там другая структура издержек.
Другая структура, но там другая структура.
Давайте приведем
структура
издержек такой же системе.
Я не могу кое-что.
Так, я боюсь просто, что это не всем понятно, и не все будут это...
На самом деле...
Не все воспринимают это на слух.
Чтобы не было 30% прибыли, 150% прибыли. Контролируется вот эта прибыль.
Угу.
Причем очень строго, я извиняюсь, вплоть до ареста, вы понимаете,
ограничивается,
предусматривает трехлетний срок за нарушение установленных правил.
Так, еще хотела спросить. Скажите мне, пожалуйста, а все-таки, а Евгений, а вы считаете, что талоны возможная мера, если зайдет в тупик вот
значит,
эта социальная
вообще,
политика?
Я скажу так, в развитых странах это проблема региона. Потому что в тех же Соединенных Штатах где-то есть, где-то нету по штатам. Они сами принимают решение, где-то деньгами. Но мне кажется, что система талонов, она более предпочтительна. Почему? Потому что здесь государство берет на себя просто прямые обязательства.
Просто нельзя потратить на водку.
Совершенно верно. Нет, не только это.
Если наличие.
Согласен. Но государство берет на себя определенные обязательства, что, допустим, производителям вот, этого, вот этой номенклатуры продуктов, которые можно купить на талоны, оно возместит их и расходы, и обеспечит им прибыль. Вот оно в чем дело. И, собственно, эта система, она так и работает.
Смотрите, пишут нам. Коммунистический Китай прокормил свой Китай 400 миллиардов населения. 400. Ну, 400 миллиардов. Это уже загнули. Сколько? Какие 2? Там 400 миллиардов?
Ну, 2 миллиарда. 400
миллионов. 400 миллионов.
Миллиард 400 миллионов.
Да. А капиталистическая Россия морит голодом свои 140. А кто виноват, коммунисты или капиталисты? Ну, риторика. Нет, все-таки, наверное, более правильно организованное хозяйство.
Ну, хозяйство, конечно.
Конечно.
Мой ответ вам известен, да?
Ну, кстати, по США, вот вы говорите, что он заморозил цены. Это важно. Вот я просто читаю, у меня есть справка. Вот в 1974 году в США отказались от прямого регулирования цен, потому что снизился уровень деловой активности и начал сдерживаться рост доходов.
Они преодолели кризис, аварийную ситуацию с инфляцией, отказались от регулирования или оставили его только для определенных групп товаров. Да или нет? Я говорю о фактах.
Нет, Алексей Алексеевич, но у них не было, например, монопольной ситуации, как у нас в экономике.
Да,
вы знаете, что в Соединенных Штатах антимонопольное законодательство крайне жесткое.
Угу.
У них не было коррупции, о которой вы, кстати говоря, говорили.
Ну, в таких масштабах.
В таких масштабах, как. У них не было, на самом деле, угнетенного положения производителя сельхозпродукции, как это есть у нас. То есть у них была совершенно другая ситуация. Если бы у нас это все было, как в Америке в 1974 году...
Да, то можно
там,
было
таком,
применять эту
схему. Да, это можно было бы действительно на два года применить,
может быть, мы поступим как Ницца, и на этой основе
вот
будем ликвидировать коррупцию, дадим свободу крестьянину и так далее.
На чем
может
рынок
быть,
все уйдет?
Поменяем телегу и лошадь местами.
Так, смотрите, почему Сбербанк, пишет нам, снизил процент пенсионных депозитов при росте инфляции, спрашивает Зинаида.
Ну, это надо,
видимо... потому что официальная инфляция... Потому что дело в том, что Сбербанк и банки ориентируются на официальный бюджет.
Да.
Значит, когда бюджет, значит, принимался в прошлом году, то заложено было сколько? 7%. 7% инфляция годовая. Значит, этот скачок учтен не был. А если теперь речь идет об инфляции как минимум 12% в год, ну, понятно, что банки оставляют по официальному прогнозу. Его же никто не менял пока.
Так, значит, еще спрашивают. Так, это ладно, бог с ним. Если в регионах зарплата будет на уровне хотя бы Москвы, то я за мировые цены. Нам придется поддерживать так. Но страна не Москва. К нам на многих товарах, начиная с газет, указана рекомендованная цена, но нигде она не соблюдается. Да? Никсом заморозил цены и зарплаты, и стоимость, к примеру, бензина почти не изменилась. Зато потом были огромные очереди на бензоколонках в США.
Ну, то же самое, законы невозможно отменить.
Конечно. Надо еще помнить, что деньги государства – это тоже наши деньги. Если компенсировать что-то из бюджета, то это, по сути, опять за наш счет.
Да, это перераспределение.
Ну, разумеется.
Конечно, правильно.
Нет, это за чей счет? Поэтому,
ну,
если мы введем, например, прогрессивный налог, как предлагает даже Глазев, если я не ошибаюсь.
Какой-то физических лиц вернуться к прогрессивному.
Да, да, да. Так же, как в Западной Европе, так же, как в Штатах, так же, как во всем цивилизованном мире.
Если бы мы были...
Извините,
опять
нельзя, потому что у нас мы угнетенные, у нас
нет,
коррупция.
Нет, а я вам объясню, Алексей Алексеевич. Но введение сейчас... я, честно говоря, был против введения 13-процентной шкалы вот этой плоской.
Когда
я,
вводили?
Да,
сколько? 10 когда, лет назад было?
Да, ну, нет, это было не лет 5-6 назад. Я был против, честно скажу. Мы обсуждали этот вопрос там. Но когда его ввели, вот когда его ввели, здесь ситуация очень простая. Нельзя менять налоги каждые 3-4-5 лет. Вы понимаете? Мы тогда вообще станем посмешищем. Мы и так по многим пунктам, извините, мир над нами удивляется, как мы ведем экономическую политику. Давайте мы дадим 10-15 лет на это дело. Потому что, вы понимаете, у нас бизнес тут же уйдет в тень. И у нас сейчас и так 30-40% зарплаты.
Волакивали его, волакивали из тени.
Уже не 30 и не 40, а меньше.
Ну, не надо. Есть оценки, Алексей Алексеевич, вы вот, есть альтернативные оценки, я сказал так.
Вот это мягко сказано.
Ну,
да.
Правильно.
А зачем тогда? Вот
так это снова вернется на круги свои.
А прогрессивную шкалу уже отменили?
Здесь не все
зачем
вместе?
Ее отменили тогда? Когда вводили 13%.
Нет, тогда как раз надо было выводить из тени и говорить о том, что это оборотная шкала.
Надо было просто наводить элементарный
порядок. Я просто напоминаю, да.
Понимаете?
И плюс давайте вспомним, как работала наша налоговая служба. мы ходили с вами, сдавали декларации, не знаю, как вы, Алексей Алексеевич, но у меня там были доходы, которые у меня там были выше, чем базовая ставка. Я каждый год, не только я, эти колоссальные очереди, это колоссальное головотяпство, которое тогда там было, это был ужас.
Не надо ссылаться на частности, на технические и прочие недоработки и на коррупцию, отказываясь от принципиального, я бы сказал, глобального, огромного социального вопроса. Плоская шкала или прогрессивная? Кто должен платить больше? И если... Вы же не отвечаете мне на вопрос, почему во всем мире так, а у нас вдруг решили так. Да еще теперь надо терпеть 15 лет.
Алексей Алексеевич, во всем мире у нас развитая рыночная экономика, а вы нас призываете к регулированию цен в масштабе всей страны.
Я вас
к чему вы, так сказать, нас призываете?
Ну, а тут вы берете, то, что... сказать... давайте вернемся к
заявлению. Дайте, у нас осталось буквально 6 минут, и я бы хотела от каждого из вас услышать все-таки ваше представление о том, не знаю, там, как должна или как будет, что хотите, развиваться ситуация дальше, и как ее можно обуздать с этими самыми ценами, пожалуйста.
Ну, я считаю, что надо, в принципе, вот, во-первых, все-таки те меры, которые предлагает сейчас правительство, их все-таки надо, наверное, реализовывать и принимать вот этот закон о торговле, который как раз дает возможность регулирования цен в случае вот таких вот пиковых ситуаций, значит, позволяет властям вводить ограничения на торговые наценки и там задает там, скажем, предельный уровень цены и там возможные на социальные группы товаров и дает возможность антимонопольной службе вот контролировать торговые сети по вот этой низкой низкому показателю доминирования, там 15%. То есть это, в принципе, я так понимаю, что все правильно, да? Возможно, что надо делать то, что сказал Кудрин, и дотировать социальные слои населения, но ни в коем случае единственное, что нельзя делать, это вот так замораживать цены, как вы предлагаете. То есть можно делать любые экономические меры, и там тарифное регулирование, и борьбу там с картелями, и, значит, смотреть, как тарифы естественных монополий и так далее. Все надо делать. Только не инфраструктурные реформы.
Алексей Алексеевич, только не замораживать. Ваше представление.
Вообще для того, чтобы бороться с инфляцией, необходим комплекс мер. И этот комплекс можно даже разбить по отдельным направлениям. Значит, во-первых, как снять наличный мешок, образовавшийся плюс. Это одно направление, и тут целый комплекс мер можно предложить. Второе направление, как уменьшить товарный голод на определенные группы товаров. Это второй комплекс мер. Наконец, есть третий, чисто организационный, типа контроля, антимонопольного законодательства и так далее. И кроме того, это надо, в основном мы сегодня говорили об аварийных мерах, надо еще рассматривать стратегические вещи. У государства полно денег на самом деле, понимаете? Значит, их надо вкладывать в науку, в образование. Понятно, да?
Да, ну, конечно, новые прогрессивные технологии, в том числе в сельском хозяйстве.
Да, надо вкладывать те базовые технологии, которые приводят к увеличению производительности труда.
Насчет заморозки я привел Никсона с замораживанием всеобщим цен как пример. Я не говорю, что это мое конкретное предложение, но то, что в Японии регулируется 20% цен, это факт. Вы понимаете, я могу сказать в общем позицию, не занимаясь политической пропагандой. Есть позиция Адама Смита, рынок регулирует все. Есть позиции дирижизма, которые даже в рамках буржуазного государства защищаю я, поскольку не могу сломать эти рамки. И мне кажется, вот ваша позиция, которая правильно критикует государство за то, что она не то, не сё. Вот и все. И поэтому частичные меры, вот какие-то совсем частные,
да, нет,
которые,
я согласна,
естественно,
да,
не могут преодолеть инфляцию.
А вот с этим согласна. Жень.
Ну... Многое уже было сказано. Мне кажется, что главная причина, вот с которой сейчас можно, на самом деле, как можно быстрее бороться, потому что все, что вот перечислила Ирина, это длинные.
Ну, длинные, я попыталась дадут, так, чуть-чуть.
Да, они дают эффект через несколько лет, причем очень существенно. Но два очень важных момента. Первое, это, конечно, сокращение бюджетных расходов. Я не призываю к сокращению, конечно, социальных расходов. Тут уже об этом говорили. Но у нас есть колоссальное количество непроизводительных, как раньше говорили, и нерациональных вещей. Все вот эти инвестиции в экономику, так называемые, все эти госкорпорации. Вот это все создает вот этот вот излишний денежный навес, который, собственно, расшатал нашу бюджетную систему. И об этом, кстати, и Минфин говорит. Вот. Просто другое дело, что у Минфина не хватит политической воли это отрезать, а он будет отрезать социальные расходы, вот что плохо.
Ну первое. Да, госрасходы увеличились, да, за последние три года.
Коррупция. Ну, давайте сейчас на смену политического цикла. Я понимаю, что мы можем быть пессимистами, оптимистами и так далее. Но давайте мы все-таки с этим злом системно бороться. А это, конечно, конкурентная политическая среда. Это, конечно, развитие гражданского общества. Я понимаю, Света, я понимаю. Но когда мы говорим вот предложение Минэкономики, что антимонопольная ситуация в стране, это ровно, ну, конечно, то же самое. Да. Одно без другого не бывает.
Нет, опять цепочка,
и последнее,
да,
и последнее.
Я когда это перечитала, я говорю, это все цепочка.
Это цепочка. Правильно, да, надо в этой стране много чего менять.
Да.
И последнее. Это все-таки я настаиваю на том, что это вот быстрее всего можно сделать. Это адресная помощь. Списки бедных есть, Ирина. Они имеются в каждом регионе. Слава богу, мы этого давно...
Ну, да, для коммунальных платежей.
Для всего чего угодно есть списки.
И уже можно адресно.
И надо конкретно по этим спискам просто оказывать адрес любыми средствами. Если регион сочтет нужным это делать деньгами, нет проблем. Если какие-то карточки, там талоны, пожалуйста, потому что людей надо спасать от того, что, к сожалению, на нас всех надвигается.
Спасибо большое. Я только хочу сказать, что вот сегодня перед нами была программа «Клинч», там говорили о том, почему до сих пор жива коммунистическая идея, сегодня день рождения Владимира Ильича Ленина,
напоминаем. Да?
Так вот, на самом деле, неудивительно, почему жива, потому что у нас чудовищное расслоение по имущественному признаку.
Мы об этом сегодня
да, мы
не
говорим
говорили.
О том, какова инфляция для низов, да, которая утяжеляет их существование, и что ничего не делается в этой самой социальной политике, хотя, возможно, даже адресная уже в нынешних условиях, да, и, возможно, целая группа мер, которые как-то немножечко хотя бы нивелируют ситуацию, но ничего не делается. Это усиливает разрыв между бедными, увеличивает разрыв между бедными и богатыми. На самом деле, это очень опасная ситуация, поэтому чему удивляться, что жива и здравствует эта самая коммунистическая идея. Острые социальные, даже агрессивные социальные идеологии будут существовать до тех пор, пока будет продолжаться ситуация. На самом деле, это опасно. Опасно, по крайней мере. Спасибо всем присутствующим. Еще раз напоминаю, что Евгений Гантмахер, Ирина Граник, Алексей Пригарин сегодня говорили о росте цен и о последствиях этого. Это была программа «В круге света». До свидания, до встречи через неделю.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
«В круге света» со Светланой Сорокиной.